Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вы, наверное, еще только собираетесь голосовать. Ну, там когда-нибудь лето закончится. Владимир Путин уже вовсю делает свой выбор. Кого-то он выбирает, кого-то он прокатывает. Вот одного человека, своего любимого, он выбрал в субботу на съезде «Единой России», назначил вместо лица «Единой России» Дмитрия Медведева. Лицом он был две избирательные кампании. Он назначил другое лицо, Сергея Шойгу, и мы посмотрим, как это было.
Сергей Кужелович Шойгу. Один из основателей партии. Человек, которого многие знают. Хочу сказать, что мы вместе с ним и первые шаги делали по созданию партии. Он, кстати говоря, не только министр обороны сегодня, он и создатель МЧС. Я думаю, что лучший в мире спасательной службы. Ну а сегодня Сергей Кужелович эффективно решает сложнейшие вопросы по укреплению армии и флота.
Ну и смотрите, что случилось прямо накануне съезда. Случилось в Ялте наводнение. В другой ситуации, если бы Сергей Шойгу продолжал возглавлять МЧС, конечно, было бы сказано, что вот глава МЧС возглавляет, конечно же, эти работы по спасению, по расчистке и так далее. Но поскольку Сергей Шойгу теперь возглавляет армию, но в качестве одного из лидеров «Единой России» он должен быть ближе к народу, то, конечно же, Сергей Шойгу был тут же назначен спасителем не в роли МЧС, а в роли главы армии, министра обороны. И поначалу эти сюжеты о ялтинском наводнении звучали так депрессивно, но потом в интонациях ведущих появилась вера и надежда, что скоро все это разгребется, скоро все это закончится, потому что это Сергей Шойгу взялся за дело.
В Крым будут отправлены дополнительные подразделения военных для ликвидации последствий наводнения. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу оказать помощь региону.
21 тысяча военных. И здесь еще важно заметить, что, как вы знаете, министр обороны Сергей Шойгу имеет большой опыт, в том числе по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Здесь были очень четкие указания, достаточно быстрые, какие вообще группы войск задействовать. И я так думаю, что действительно давался прогноз, что до конца недели нужно все ликвидировать совместно с МЧС. Я думаю, что, может быть, даже раньше уложится, если вот такими же темпами будут продолжать, и если не помешает погода.
Ну вот, конечно, есть еще один друг Владимира Путина, его фамилия Зиничев, он возглавляет МЧС, но он ушел в тень на фоне того, что Сергей Шойгу. Теперь Сергей Шойгу, скорее всего, будет появляться в кадре, наводнение, землетрясение, он будет замещать собой МЧС и армию. И вот, например, сегодня афишировал канал «Россия-24» конференцию международную по разоружению, но уже за 2 часа они менялись друг за другом. Вот смотрите, вот ведущая что-то говорит, а тут на экране Владимир Путин, и вслед за ним Сергей Шойгу, и потом проходят секунды, и снова Владимир Путин, и потом опять Сергей Шойгу, и вот так они менялись, чередовались. Все 2 часа никаких, хотя на этой конференции на самом деле выступали другие люди, начальник генштаба, Патрушев выступил, который, нет, не Патрушев, а вот этот Бортников, который ФСБ, да, Бортников, ФСБ, Патрушев не видела, чтобы выступал, и никакого Дмитрия Медведева, конечно, там тоже не было, может быть, он еще где-то появится, хотя он имеет отношение какое-то к безопасности. Но вот эти 2 человека чередовались на экране, ну, 2 часа до начала этой конференции. Мы о ней даже еще поговорим, но не о самой конференции, а о том, что представили эти 2, теперь 2 главных человека, видимо, во время всей избирательной кампании. С нами на связи Аббас Галямов, политолог. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень я рада вас видеть и слышать. И вот, Аббас, 9 июня, за 10 дней до мероприятия этого съезда, где Владимир Путин озвучил эту грустную, горестную для Дмитрия Медведева 5-ку, издание РБК написало, что 5 источников в Кремле сказали, что 5-ка, ну, наверное, Медведева там не будет, потому что, ну, надо его подвинуть, он не то чтобы порочит лицо партии, но он не популярен, и, скорее всего, там будет Шойгу, называли эти люди Лавров, там будет врач, который борется с вирусами, это оказался Денис Проценко, и там будет женщина, и, может быть, еще какая-нибудь женщина. То есть, и потом мы действительно увидели там женщину одну, женщину другую, Проценко, Лаврова и Шойгу. Вот скажите, пожалуйста, думаете ли вы, что Шойгу – это выбор Путина, а все остальное выбор его команды, или вы думаете, что все это выбор команды, условно, Кириенко, и в какой форме об этом сообщается Дмитрию Медведеву? Вот он сказал, что это мы с Путиным решили. Вы в это верите?
Ну нет, конечно, в то, что Медведев принимал участие в выработке этого решения, я не верю. Очевидно, что это решение Путина, вся пятерка – это решение Путина. Это не вопрос Кириенко, не вопрос кого-то другого. Они могут, так сказать, предлагать варианты, но не более того. Ключевые решения Путин принимает сам.
Он принимает сам ключевые решения. И вы считаете, что доводит их до Дмитрия Медведева он сам? Или, ну, просит кого-то сообщить ему, чтобы он там особенно не был шокирован и сказал то, что нужно сказать, что да, это мы вместе?
Ну, Лена, если принять за точку отсчета вот ту информацию, которая появлялась за несколько дней до съезда в «Медузе», там шла речь, там несколько кремлевских источников, вот вы упомянули РБК, а до РБК, за день до этого, была утечка в «Медузе», и там говорили про то, что Медведев единственный вообще кандидат на то, чтобы возглавить список. Другие варианты вообще не рассматриваются. Да? И РБК как опровержение появилось через день. Если принять за точку отсчета, что источники сообщили «Медузе» правду, у меня нет оснований предполагать, что они соврали или «Медуза» там что-то исказила. Действительно, поначалу Путин хотел это сделать, да, и до последнего момента собирался, но потом все-таки услышал аргументы технологов, что называется, да, как я сказал выше, решение принимает Путин сам, но выслушать мнение-то он может. Вот. Услышал мнение технологов о том, что ну, это невозможно, это реально было бы самоубийственное для партии решение поставить Медведева во главу списка. Ну и после этого Путин, так сказать, пересмотрел это решение в пользу там кого-то другого, Шойгу, Лаврова и так далее. Вот. И в этой ситуации, я думаю, что ну, Путин сам снял трубку, сам позвонил, чтобы смягчить да, вот эту горькую новость, потому что новость действительно горькая, по сути, это таких ударов великий комбинатор, что называется, не испытывал давно. Да, последний раз Медведева так били, когда его с поста премьера уволили, прошло уже больше года, почти полтора года. Вот, после этого таких ударов не было, и тут такой мощный удар, то есть представитель партии, но на выборы он ее не ведет.
Да, то есть впервые, причем водил и перестал.
Недостаточно хорош для этого получается. То есть это, по сути, публично признали. Это, в принципе, с аппаратной точки зрения, ну, можно сказать, что его звезда закатилась. Если не окончательно, то очень сильно, очень трудно будет после этого восстановить аппаратные позиции, доказать, что он по-прежнему на хорошем, так сказать, счету у Путина, его рано списывать со счетов. Вот. В общем, понимая это, я думаю, Путин, конечно, постарался подсластить, так сказать, эту пилюлю. И сам об этом сказал, извини, старик, так сказать, рейтинг у тебя подкачал. Но ничего, мы с тобой им еще покажем. Что-то такое, наверное, было. Остается только гадать. Понятно, что точно знать мы это не можем.
Значит, он все-таки добрый, добрый человек, гуманный. Спасибо, Аббас. И я обращаюсь к Якову Якубовичу в Москву. Яков, здравствуйте. Яков, вот вы же лично, добрый я знаю вечер. Очень хорошо, что вы лично знаете Дениса Проценко. Вы как думаете, он счастлив был, когда ему Путин сказал, что ты давай кончай заниматься медициной, пора в политику? Путин-то его выбрал.
Ну, я уверен, что для Дениса... Я уверен, что для Дениса все-таки важнее, на мой взгляд, с точки зрения его мотивов, с точки зрения его будущего, все-таки оставаться в своей профессиональной области. И для меня, честно говоря, было действительно ну, таким сюрпризом, наверное, то, что Денис согласился на это, потому что Денис всегда старался подчеркивать, что он вне политики, даже когда мы там внутри домового чата, а он один из членов Совета Дома, в котором он живет, и мне просто приходится в силу профессиональных особенностей быть в том числе и свидетелем их переписки. Так вот, он всегда говорит, что не портите, пожалуйста, когда там возникают вопросы, связанные с обсуждением политических событий, не портите нам наше добрососедское общение своей политикой. Кроме того, ему действительно некоторое время назад предлагали участвовать в выборах в одномандатном округе, в одном из одномандатных округов в Москве, и он отказался тогда. И я полагаю, что вот это включение в основной список для Дениса, ну, такая, наверное, скорее общественная политическая нагрузка, чем профессиональное развитие. Мне кажется, что Денис гораздо полезнее будет на своем месте, а влиять на российскую политику – это не самая главная его задача в жизни. Я думаю, что то же самое касается и Анны Кузнецовой, и Елены Шмелевой. Да, в общем-то, и министр иностранных дел Лавров тоже, ну, на мой взгляд, его странно видеть просто в этом списке, поскольку он является руководителем министерства, руководителем органов исполнительной власти, да, одного из самых таких важных для нашей страны. Но, тем не менее, для вот эти четыре даже лица, да, за исключением там Сергея Шойгу, было, скорее, включение их в список связано больше с тем, что у властей, скорее всего, администрации президента, есть такие прям очевидные попытки вернуть партии «Единая Россия» такое человеческое лицо. И мне кажется, что Дмитрий Анатольевич Медведев был исключен из вот этой пятерки ровно по этой причине. Все-таки правительство, его правительство не в памяти россиян не осталось как правительство реформ или перемен к лучшему. И люди относятся к нам, как мне кажется, к Дмитрию Анатольевичу, ну, скептически.
Ну,
в этой связи для того, чтобы повысить статус
Единой России,
не потому,
что у него очень человеческое лицо. Как раз у него вполне человеческое, мягкое такое лицо. Думаю, что люди просто его где-то жалеют. Вы говорите, что Проценко это не его. А он что? У него есть выбор? Он может себе позволить отказаться, когда ему звонит президент? Вы прекрасно понимаете, что ему придется заниматься избирательной кампанией, ходить на дебаты, между прочим. Будет ездить по стране. Будет.
По поводу дебатов не знаю. По поводу ездить ли по стране, это зависит очень сильно от санитарной обстановки, которая будет твориться. Потому что мы уже понимаем сейчас, те, кто выдвинулись в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы или кандидаты в кандидаты в депутаты, мы понимаем, что, скорее всего, вести кампанию нам придется онлайн, потому что санитарные ограничения слишком жесткие для того, чтобы вести кампанию офлайн, то есть в полях. Но действительно, скорее всего, Денису придется ездить по стране, по крайней мере, вести кампанию, то есть участвовать в этой кампании, участвовать в фотосессиях, участвовать в информационной повестке. Но мне кажется все равно, что это не его. Отказаться он, разумеется, не может. Он человек системы, он в этой системе работает, независимо от своих там взглядов и убеждений. Я думаю, что эти взгляды и убеждения он все равно в любом случае будет там в какой-то степени продвигать в политической жизни, если он все-таки войдет в политику. Но мы не должны исключать и другого варианта, что Денис, несмотря на то, что возглавил списки «Единой России», просто-напросто откажется впоследствии от мандата в пользу других депутатов государства, других кандидатов.
Да. Спасибо, Яков. Но главное, что вот мы продолжаем на пальцах подсчитывать людей, которых выбрал лично Владимир Путин. И сейчас, перед тем, как представить вам нашего нового гостя, покажем сюжет еще одного избранного Владимиром Путиным. До выборов он представляет человека, о котором он мечтал бы, чтобы он был избран, которому он желает успехов на этих выборах. И я думаю, что он внутренне уверен, что этот человек победит, потому что его приглашает участвовать в выборах сам Владимир Путин. Давайте посмотрим, как это было.
Что касается сельхозпроизводства, вы не просто направьте, пожалуйста, в Минсельхоз эту заявку. Мне напишите это письмо. Так же, как вы сделали по некоторым другим вопросам, о которых вы сейчас в ходе нашей встречи сказали. Я соответствующее поручение правительству дам. А вас попрошу, и вот по тем направлениям, которые сейчас прозвучали с моей стороны, тоже проработать и прямо на мой адрес обратиться с соответствующими письмами. Но в целом, я смотрю, вы за то недолгое время, когда начали работать, в целом в курс всех основных проблем вошли, вы в материале, и работаете достаточно энергично. Я хочу пожелать вам удачи. Знаю, что у вас впереди еще и предвыборная кампания, которой вы еще и напрямую, что называется, не занимались, но думаю, что люди должны будут судить не по предвыборным речам, а по реальным делам, а вы напрямую сегодня имеете к этому отношение. И исхожу из того, что вы прямо результатами своей работы и будете проводить агитационную кампанию в ходе подготовки к выборам. И хочу пожелать вам успехов.
Владимир Владимирович, позвольте, чувствуя ответственность большую и за начатые дела, и за намеченные проекты, многое нужно сделать в ближайшие годы. Если люди доверят, а вы поддерживаете, я готов продолжать работу в интересах людей, в интересах жителей Хабаровского края. Спасибо вам большое.
В нашем эфире принимает участие гражданин Хабаровска, журналист Алексей Романов. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рада вас видеть. Вот вы посмотрели эту сценку, когда Владимир Путин, уже он для себя, он-то уже выбор сделал. Я не знаю, как там в Хабаровске вы расскажете, насколько этот выбор соответствует чаяниям горожан. Но он выбор сделал, и он говорит, ты пиши мне лично. Это должно произвести впечатление. Он говорит человеку, говорит, если тебе что-то не так не хватает по сельскому хозяйству, ты мне пиши. Ты им не пиши, они там, понимаешь... Мне пиши. То есть он на себя его замыкает. Это фактически вот такой вот мандат доверия уже выписан. И фактически выписан губернаторский пропуск. Вы как считаете, после такого жителя как себя могут повести граждане и избиратели Хабаровска?
Граждане Хабаровска. Это вы тоже рассказали. Да, Хабаровск в прошлом году себя показал очень необычным городом.
Конечно, да. Теперь вы такие, да.
В гражданстве и особых гражданах. Вы знаете... После первой недели митингов было некоторое замешательство в прошлом году среди граждан Хабаровска, которые выходили в защиту Фургала и против появления вот этого замечательного человека, вот, который прославился на тот момент более всего фотографиями в бане с Жириновским. И вот было некоторое замешательство. Останавливаться только на тех лозунгах, которые непосредственно касаются Хабаровска, Фургала, Дегтярева, вот только своя региональная повестка, или мы защищаем интересы всей страны. Наши лозунги касаются ситуации вообще с нашей страной, мы не ограничиваем себя одним Хабаровским краем. И вот после первой недели замешательство было, а потом оно прошло. И подавляющее большинство тех, кто выходили на митинги, они очень четко осознавали, что они решают повестку федеральную, что они высказываются по федеральной повестке. И требования «Путин вор», «Путина в отставку», вот эти лозунги звучали, возможно, даже чаще, чем непосредственно лозунги, касающиеся, вот, собственно, губернатора. Так что я думаю, вот такая любовь демонстративная, открытая, вот так вот всем предъявлено со стороны Владимира Владимировича, нет, не сильно она увеличит электоральные шансы Михаила Дегтярева. Люди в Хабаровске прекрасно понимают, что Дегтярев во всей этой истории лишь, ну, в лучшем случае, инструмент. А решения и в отношении Фургала, и в отношении всех дальнейших событий принимались выше. Что он, ну, марионетка, чего уж там. Хабаровск не хочет голосовать за марионетку. Хабаровск попробовал однажды проголосовать за того, за кого захотел сам, и получилось. И результат был неплохой. Хабаровчане до сих пор уверены, что они знают, они помнят это, что за тот небольшой срок, что Фургал был во власти, он успел сделать гораздо больше, чем его предшественники из «Единой России» за много-много лет. Поэтому как бы федеральная власть не пыталась кнутом и пряником загонять людей, я думаю, результаты не очень предсказуемы.
Алексей, понятно, что... подождите, да. Я понимаю, что, да, вот все-таки хорошо, вы примерно представляете, как люди себя поведут на выборах, но вы это понимаете, что они поведут себя так, и знаете. Но, опять же, зная этих людей, если, а я не исключаю такого варианта, к сожалению, если им по результатам выборов предъявляют победу Дегтярева, как они себя ведут в таком случае?
Не знаю. То есть вы сейчас описываете ситуацию 9 августа 2020 года, Минск, когда вся Беларусь знает, что нет, Лукашенко не победил, а людям предъявляют результат. Как себя поведет Хабаровск, после того он посмотрел, что произошло с Беларусью. Но Хабаровск и сам прекрасно видел, что с ним сейчас делают за те митинги. Хабаровск понимает, насколько серьезно будет любая реакция на какие-то протесты новые и так далее. Смотрите, за вот те месяцы, что люди ходили, основная масса, это был июль, август и сентябрь, 3 месяца, до сих пор за те митинги в Хабаровске хватают людей и осуждают. Более 500 человек уже в Хабаровске наказано, Общая сумма штрафов в Хабаровске вывалилась уже сильно за 6 миллионов. Арестов дали в общей сложности почти на 2 года суммарно. И люди знают, что да, вот выйти и на площади требовать, верните, давайте пересчитывайте правильно. Ну, я не знаю, готовы ли будут. То, что они не проголосуют за Дегтярева, ну, вот в этом я практически убежден. Угу. Я не могу быть абсолютно в этом убежден, потому что ну, каждому человеку в голову уже не заглянешь, но практически убежден, практически что Хабаровск убежден. Не проголосует.
О, вот эти настроения.
А уж что нарисуют, а уж что нарисуют, а уж как смогут ловко посчитать, этого я, конечно, не знаю. Настроения, как всегда, такие, знаете, эмоциональные качели. С одной стороны, ребята, мы прекрасно знаем, помним все, что было. Да, нас вот репрессиями, вот этой всей полицейщиной разогнали по домам, мы не можем выходить и протестовать дальше. Но наши принципы не изменились, и как только представится повод, мы скажем свое слово, этим поводом будет голосование на выборах. Но с другой стороны, вот качели же, да, эмоциональные, с другой стороны, ну вот, ну ходили, ну вот били нас, ну наказывали, Фургал в тюрьме, Дегтярев там, по крайней мере, делает вид, что замечательно себя чувствует, ощущение... что многое напрасно, ощущение растерянности. И от этого, ну да, и вот Дегтярев, наверное, все-таки будет у нас губернатор. Там очень стараются сделать так, чтобы он все-таки стал. Ну, и да. Очень давят на людей психологически. И, наверное, ставки в Хабаровске повыше все-таки даже, чем, может быть, в иных регионах. И, наверное, не случайно Владимир Владимирович тратит свое драгоценное время для того, чтобы... Вот
ну, он тратит авторитет, потому что это же будет удар по его авторитету. Вот он с собой он так да. Проложился, заложился и не выберут. Это будет очень для него нехорошо.
Ну, я не знаю, насколько болезненно в свое время пережили такую ситуацию в Приморском крае. Помните, когда там лишь со второй попытки и с помощью третьего тура выборов, которые в нашем законодательстве не прописано, сумели таки протолкнуть в губернаторское кресло Кожемяк, губернатор. А вот тот, кто был там изначально от «Единой России», с позором пролетел, при том, что на него делали ставку, его поддерживал Путин, он приезжал к Путину в Москву. Но ничего, как-то Владимир Владимирович перенес это. Надеюсь, и здесь для него очень большой травмой не станет, если они не смогут натянуть
эти. Не знаю. Может, для них станет травма, если они не смогут натянуть. Спасибо, Алексей. Я также спрошу наших других экспертов на эту же тему, какими они видят последствия того, что население, граждане Хабаровска, не очень расположенные к Михаилу Дегтяреву, в конце концов, может получиться так, что они его выберут. И что будет дальше? Кстати, телефон прямого эфира 8 800 301 84 33. Он единый, бесплатный для всей страны. И вопрос мы вам задаем, нужны ли Владимиру Путину избиратели в той ситуации, когда сам-то он уже сделал выбор. Или они ему только мешают? Только мешают закрепить свой выбор. Аббас, снова к вам обращаюсь с вопросом, что будет дальше? Какое вы видите развитие ситуации, когда он говорит, хочу этого, вот хочу в Хабаровске этого?
Ну, очевидно, что добровольно хабаровчане за Дегтярева не проголосуют. Тут два фактора есть. Во-первых, значит, вот та история, да, он пришел практически на штыках, он кандидат ненавидимой Москвы, той ненавистной Москвы, которая навязывает свою волю местному народу, да, и вот эта история, он пришел на место популярного Фургала. Да, вот эта история, конечно, не позволит им за Дегтярева проголосовать. Но помимо этого есть еще вот такая личная составляющая. Дегтярев ведь, в принципе, неприятный человек. Он такой хамоватый, да, грубый, и это из него прет. Высокомерный такой очень. Да, и это, конечно, избирателю против шерсти. Да, это там лет ну, 15-20 назад можно было сделать ставку на такого человека, тогда был запрос на то, что называется наведение порядка, да, вот после лихих 90-х, да, и тогда, ну, казалось, что, ну, вот такой грубый, это сильный, да, значит, вот придет там железной рукой, наведет порядок. Но после 20 лет наведения порядка Путиным, сама идея вот этого порядка,
она в достаточной степени дискредитирована, да, вот эта сильная рука. Запроса на нее сейчас вообще нету. Я, вот в регионах проводишь социсследование, это очень хорошо видно. Да? А, люди 20 лет вот, под сильной рукой Путина, так сказать, пожили, да, и уровень-то жизни все падает. Да, и они поняли, что это не панацея. И поэтому сейчас запрос ровно противоположного порядка. Запрос на человека отзывчивого, так сказать, готового коммуницировать, готового слышать, чувствовать боль населения, да, вот эти проблемы простых людей, сочувствовать им, соучаствовать как-то. Вот на такие человеческие качества запрос очень силен, собственно, Фургал вот в этот запрос и попал. Да? И вот и это вторая составляющая, личная такая, да, имиджевая, которая не позволит, конечно, хабаровчанам проголосовать за Дегтярева. Весь вопрос в том, какая будет протестная явка. Дело в том, что хабаровчане, испытав вот прилив энтузиазма, так сказать, когда они неожиданно в больших, в огромных количествах вышли на улицы в прошлом году и, ну, в буквальном смысле слова, потрясли Россию, это же было очевидно, они же это тоже понимали, да, и это все, естественно, привело к взлету, так сказать, оптимизма такого, да, вот это ощущение «yes, we can», значит, такое вот ощущение, что еще чуть-чуть поднажмем, так сказать, плечом, да, и вот эти проклятые стены рухнут, так сказать, вот. Все это, вот это завышенные ожидания в результате возникли. А когда они не сбылись, естественно, после этого идет спад, пессимизм и ощущение, что плетью обуха не перешибешь, и что, дескать, все напрасно. Вот. И эти настроения сейчас доминируют в Хабаровске, очевидно, после того, как вот протесты ни к чему не привели. Да? И на этот вот негатив, пессимизм, наложился еще пессимизм общефедеральный, связанный с разгромом оппозиции на федеральном уровне. То есть вот кажется, что власть настолько жестока и репрессивна, что противостоять ей бесполезно, смысла никакого нет. И, соответственно, вот этот пессимизм, он может просто привести к тому, что все, явка будет в целом очень низкой, все оппозиционно настроенные граждане просто не придут на участки, особенно с учетом того, что понятно, что не будет никакого реального выбора, никаких реальных альтернатив. То есть все альтернативы Дегтярева, очевидно, будут носить совсем уж гротескный характер, то есть там совсем каких-то клоунов выпустят, да, чтобы он сам, в общем-то, клоун, да, чтобы на фоне этих клоунов он все-таки посерьезнее чуть-чуть смотрелся. Да, и то есть выбора этого у людей вообще не будет. Да. И в этой ситуации велик шанс, что люди, затаив злобу, понятно, что они власть не станут любить после этого, затаив злобу, которая где-нибудь когда-нибудь в какой-нибудь момент прорвет обязательно. Вот. Но они останутся дома, они просто не придут на участки. И тогда просто фальсификаторы, так сказать, сделают свое гнусное дело, потому что вот это трехдневное голосование, да, оно же в значительной степени облегчает вот эти работу для фальсификаторов, да, и по ночам бюллетени остаются бесхозными, без наблюдения. Вот. Да, как, знаете, когда у людей пессимизм, когда у протестников пессимизм, они и наблюдателями не идут на работу на участке, да? Поэтому и наблюдения-то нормального, может быть, не будет. Ну, к тому же штабы, а вот этих конкурентов, да-да-да, и штабы конкурентов нормальных наблюдателей-то не выставят, потому что эти конкуренты будут контролироваться из той же самой администрации. Да? Ну и, соответственно, нарисуют любой результат. Такой может получиться, да? Вот приведет ли это дальше к протесту а-ля Беларусь или а-ля Болотная, да, по итогам объявления очевидно сфальсифицированный результат, вот это самый главный вопрос в этой ситуации. Понимаете, для того, чтобы протест случился, мало одного негодования, нужно еще ощущение, что, ну там, мы можем что-то изменить, мы можем на что-то повлиять. А появится ли это ощущение? Вот это вопрос вопросов, да, потому что для того, чтобы оно появилось, власть должна совершить какие-то ошибки, какую-то критическую массу ошибок, должно быть ощущение, что она дрогнула, так сказать, и отступает, да. Вот весь вопрос в том, совершит ли власть
Да, спасибо, Аббас. Я вот как раз и переадресую этот вопрос Якову Якубовичу. Смотрите, вот что касается ошибок, не ошибок. В понимании власти это совершенно никак не ошибка. Никого не пустить, не пустить достойных, пустить клоунов. Каким образом мне... Вот скажите, пожалуйста, вы действительно тоже согласны, что условный Владимир уже Путин в этой ситуации... Он выбирает, кого не пускать. Он спокойно выберет, кого не пустить. Не пустить тех, кто действительно могут составить реальную конкуренцию Дегтяреву. В этой ситуации, это же, в общем, называется оскорбить людей. Ну, например, коммунисты. Вот они отправят своего кандидата, а его не зарегистрируют. Вот тут как вы видите реакцию избирателей, которым не дали возможности проголосовать за другого, потому что просто никого нет больше, хуже. Лучше, чем этот, а все остальные хуже, еще смешнее.
Ну, я надеюсь, мы обсуждаем Хабаровскую ситуацию, потому что говорить о том, что совсем там клоунов выпускают, наверное, ну, я, честно говоря, не готов предсказывать, каким образом будут разворачиваться
события. Это плохой прогноз, что не пустят для того, чтобы победил Дегтярев, не пустят тех, кто более-менее приличный, да? Ну, как-то не смешной.
Но вот, давайте попробуем рассмотреть ситуацию, что выпустят сильного единоросса, например, какого-нибудь там руководителя краевой, не знаю, там, краевой больницы, который боролся точно так же с ковидом и которого любят избиратели. И вполне вероятно, что вот этот самый единоросс составит конкуренцию нынешнему временно исполняющему обязанности губернатору. Такой тоже вариант развития, на мой взгляд, возможен. Но вообще говоря, уважение к избирателям или гражданам давным-давно с точки зрения такого института, как выборы, потеряно. Мы прекрасно понимаем, что последние, там, особенно лет 15, нас вообще перестали уважать с точки зрения того, что вообще, в принципе, учитывать наш голос. Аббас совершенно правильно сказал, фальсификаторы наработали огромное количество методов, инструментов для фальсификации выборов, для рисовки выборов. И понятное дело, что у них достаточно возможностей для того, чтобы либо сманипулировать, либо обеспечить необходимый результат. Другой вопрос, что здесь важна легитимность не избирательного процесса, а легитимность результата. То есть если будет, допустим, выбран Михаил Дегтярев, который так уж прям не поддерживается населением. Кстати, очень любопытно было бы посмотреть на рейтинги, реальные рейтинги, составленные социологами Михаила Дегтярева. И, допустим, он будет выбран, но если его действительно не будет принимать народ, неважно, кто будет занимать второе место, неважно, кто встанет в тактическое голосование, я не знаю, какое оно будет в этом году, будет ли оно там на базе умного голосования или какие-то иные будут платформы использованы, но, тем не менее, наверное, кто-то будет выбран, неважно, там это клоун будет, не клоун, спойлер, не спойлер, не имеет значения. Тем не менее, в теории люди могут выйти просто, не согласившись с тем, что победил нелюбимый ими кандидат. И кандидат, которого они не приняли. Кандидат из сказки «Морозко». Вот та сестра, которая вторая, которая хотела бриллианта, но при этом, значит, все ее там драгоценности превратились в деготь, потому что она, в общем, по факту... О, кстати, в деготь, между прочим. Которая, значит... Ну, потому что она не тот человек, которого, собственно говоря, люди принимали. Это не человек, который близок к народу, это не партийная принадлежность. Это человек, который умеет с людьми говорить, который может прийти на смену вот этому самому человеку Вячеславу Шпорту, который был совершенно непопулярен среди населения Хабаровского края. Конечно, Михаил Дегтярев, скорее всего, будет, ну, если к нему плохое отношение населения, он не будет легитимирован. И тогда у властей появится достаточно сложная задача либо легитимировать Дегтярева, либо каким-то образом найти другую кандидатуру на эту должность и, собственно говоря, легитимировать его через выборы или через назначение как временно исполняющего обязанности и перевыборы. Ну, посмотрим.
Спасибо, Яков. Я бы хотела, чтобы наши уважаемые гости вернулись к этой паре, которая теперь будет: один хозяин партии «Единая Россия» — это Владимир Путин, другое лицо партии «Единая Россия» — это Сергей Шойгу. Посмотрим сегодняшнее их выступление на конференции в защиту мира, миротворческой конференции, конференции по безопасности международной, где Владимир Путин действительно выступил таким миротворцем. Вот давайте его посмотрим сначала.
Благодаря нашей военной помощи удалось освободить большую часть территории Сирии от международных террористов, не допустить распада сирийского государства. При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи.
Ну вот, спит и видит Российская Федерация навести мир во всем мире. А Сергей Шойгу все-таки вот так ястребино выступил, что сами виноваты, кругом агрессия.
Саммит НАТО, состоявшийся в Брюсселе 14 июня, стал подтверждением трансформации блока из регионального в глобальный военно-политический союз, главной задачей которого определено сдерживание России и Китая. Принятые на саммите решения о наращивании военных расходов государств-членов, совершенствование потенциала ядерного сдерживания закрепляет на годы военное противостояние в Европе. При этом формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках Совета Россия-НАТО, не снижает напряженности в двусторонних отношениях. Тем более, что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией. В качестве примера можно привести действия Украины, которые накануне брюссельского саммита спровоцировали очередной кризис в Донбассе.
Ну да, ну конечно, Украина спровоцировала. Аббас, я вас хотела бы спросить, понесет ли вот эту риторику в избирательную кампанию министра обороны? Это уже часть его нового образа публичного, как вам кажется?
Ну, поскольку ничего другого он не умеет, то, очевидно, он это привнесет. Собственно говоря, это и будет главной проблемой. Именно поэтому, как только я услышал фамилию Шойгу, но я понял, что власть выстрелила себе в ногу. Не в голову, да, потому что вот если бы Медведева назначили, это был бы выстрел в голову, да. Но поставить на первое место Шойгу – это выстрел в ногу, после этого бежать будет очень трудно. Но дело в том, что это опять получается пушки вместо масла. То есть государство говорит избирателю, который как раз надеется, что наконец-то государство уже прекратит заниматься исключительно внешней политикой, там, укреплением, так сказать, позиции России в мире, там, борьбой с внешними врагами, повернется наконец в обратную сторону, в сторону собственных граждан, займется обустройством собственной страны. Вот что ждет избиратель, да? И он все надеется, что власть этим займется. И в этот момент Единая Россия посылает сигнал: нет, дорогой избиратель, твои проблемы, они вторичны. У нас приоритет – это по-прежнему вот эта вот оборона, борьба с Америкой, с агрессивным блоком НАТО и т.д. и т.п. То есть ровно то, что избиратель уже просто достало, в зубах у него навязло, это хорошо видно, знаете, когда проводишь фокус-группы в рамках избирательной кампании, вот то, что ты видишь сейчас, слышишь сейчас, это радикально отличается от того, что ты видел и слышал, например, там, в каком-нибудь 15-м году. Тогда любой вопрос какой-то не начни обсуждать, местный, даже локальный, совершенно внутренний, да, буквально через 5 минут разговора избиратели съезжают на тему вот внешней политики. Да, это все потому, что вот Америка нам гадит, так сказать, да, украинцы там, и так далее, и так далее. Вот. А сейчас ровно наоборот. Сейчас даже если модератор задаст тему внешней политики, люди буквально через 5 минут съезжают на внутренние темы. Вот что им интересно. А сами добровольно, чтобы они заговорили об Америке или об Украине, Донбассе, тем более Сирии, вообще нету точно. То есть совершенно очевидно, что люди от этого устали. Люди устали вообще вот от этого бряцания оружием, у них все сильнее крепнет ощущение тупика, да. И власть вместо того, чтобы подстраиваться под этот запрос, Мишустина поставили бы первым номером, например, да, совсем другое дело. Вот. А тут опять стоит министр обороны и как бы говоря, знаете, у нас приоритеты прежние, ничего не меняется, да, вот я поэтому и сказал про выстрел в ногу. В общем, Единая Россия очень сильно подрубила свои собственные шансы. Не Единая Россия, по сути, она же не субъект.
Если только Шойгу за это время не поработает несколько раз с министром по чрезвычайным ситуациям, не поможет людям, не построит дома, не почистит колодцы и так далее, может быть, он все-таки за
нет, этим... Нет, даже если он будет этим заниматься, все равно он министр обороны, все равно он с этим ассоциируется. Да, тогда надо просто прям демонстративно взять и сказать: смотрите, он после того, как вот мы, сейчас проведем избирательную кампанию, он уходит с поста министра обороны и свои гениальные менеджерские качества, которые до сих пор мы использовали для того, чтобы крепить оборону, да, он будет использовать там став председателем парламента, например, российского, да. То есть, тогда надо четкий этот разворот обозначить. Не просто на уровне показали телесюжет, где он занимается Ялтой, да, проблемами этого самого наводнения. Нет, этого мало, это не сработает. Да? Нужно какое-то серьезное, официально оформленное, задекларированное решение. Пока ничего такого нет, и я, собственно, ну, пока поэтому обсуждать незачем. А с помощью там вот нескольких поездок в Ялту и попыток решить там проблемы, значит, людей там, которые попали под наводнение, ну, эту проблему не решишь, она слишком фундаментальная.
Спасибо, Аббас. Я вот все-таки предлагаю вернуться к несчастному человеку, которого так драматически кинули на этом съезде. Дмитрий Медведев, король без королевства, лидер партии без партии. Мы спросили прохожих, которые живут в том же округе, где Яков Якубович, вот, который возглавляет Тверское муниципальное образование. Мы этих прохожих спрашивали, каким они видят будущее Дмитрия Медведева. Давайте ответы послушаем.
Он в любом случае в шоколаде. По-моему, хороший парень. Никому не мешает, живет себе тихо. По-моему, он самый завидный вообще в данной конфигурации. Пока власть не сменилась, он просто в шоколаде.
Ну, это мнение дилетанта, но я думаю, что из этой обоймы не выбывает.
Ну, как бы смена кадров, это в любой сфере это правильно. То есть, возможно, это будет и для него хорошим шагом в будущее, и для страны политологом пойти. Достаточно обширная профессиональная деятельность, скажем так, у него была, поэтому преподавать в университете, мне кажется, было бы идеально.
Ну, может быть, то, которое он сам для себя ждет. Но мы бы хотели, может быть, какого-то другого для него будущего. Ну, чтобы он больше заботился о стране, о людях.
Таким же, как и будущее всего нашего, я думаю, правительства, не самым лучшим.
Ну, я думаю, что он уже наслужился и отдыхает, думаю, никакого. Это мое мнение, никакого.
Ну, то есть, оно из власти у него есть куда-то дорога?
Ну, если он захочет, конечно, у него везде будет дорога. Мне просто мое мнение, что он никуда не хочет сам.
Вернуться в университет и преподавать, он преподавает.
У меня нет будущего.
Почему?
Ну, как политический деятель, я считаю, что он никакой. Он себя показал, то он спит на заседании, то народ смешит. Ну, как бы народов не воспринимает как серьезного политика. Поэтому я считаю, что ну, ему надо сейчас заняться, например, частным предпринимателем стать, что-нибудь свое придумать и работать на себя. Для себя, не для народа.
Ну, в общем, как минимум две работы уже нашли для Дмитрия Медведева. Прохожие, это преподавателем, политологом. Вот посмотрите результаты нашего твиттера, когда мы сами предлагаем варианты ответов. Каким вы будете будущее, видите будущее Дмитрия Медведева? Всего 5% считают, что он останется лидером «Единой России». Уйдет на повышение 12%. Уйдет на понижение 4%. Уйдет в небытие 79%. 79% считают, что этот человек, который возглавляет партию «Единая Россия», который идет на выборы, его вроде бы никто не собирается из этой партии убирать, переизбирать. Он пойдет. В общем, эта партия будет называться партией во главе с Дмитрием Медведевым. 79% считают, что он уходит в небытие. Вот я хочу Якова спросить, что все это значит? Вот эти цифры, это отношение. Ну, для партии, списку, ну, для партии что это значит? Вот для «Единой России», что этот человек уже формальный лидер.
Абсолютно ничего не значит. Слушайте, абсолютно ничего не значит, просто по той причине, что, наверное, любому здравомыслящему человеку понятно, совершенно очевидно, что, например, Лавров и Шойгу не уйдут со своих должностей, они по-прежнему останутся возглавлять органы исполнительной власти, потому что, как известно, Государственная Дума, вообще депутаты Государственной Думы, ну, это, по крайней мере, на сегодняшний день сегодняшние депутаты. Это, скорее, люди, которые носят оформительскую функцию, оформляют решения, принимаемые органами исполнительной власти. Следовательно, идти в Государственную Думу депутатам рядовым, да пусть даже возглавлять комитет, ни Лавров, ни Шойгу не пойдут. Я думаю, что велика вероятность, что и Анна Кузнецова, и Денис Проценко, упомянутый ранее, да и Елена Шмелева, наверное, тоже, скорее всего, не сильно туда рвутся. Им хорошо и сейчас. Что касается партии, но, как я уже сказал, вот тот список, который фактически представлен общественности в качестве людей, которые, собственно говоря, лидируют на сегодняшний день в партии и поведут ее за собой, означает лишь то, что партии пытаются придать такое позитивное человеческое лицо. Как я уже с самого начала сказал, Дмитрий Анатольевич не самый популярный политик сегодня. И если бы он возглавил этот список, или, ну, он не может быть там третьим или четвертым, очевидно, он председатель партии, но и возглавить список он не может, потому что он достаточно давно уже перестал быть медийной персоной, ушел в сторону и очень редко появлялся как на телеэкранах, так и в медийном пространстве вообще. Ну и, естественно, мало высказывался. Следовательно, как лидер списка, риск, он сейчас не может быть и не может вести партию за собой. Ее должны вести люди понятные, уважаемые и, ну, по крайней мере, значимые с точки зрения влияния на российскую политику. Что будет с Дмитрием Анатольевичем дальше? Ну, в моем понимании, он все-таки не уйдет в небытие. Я не знаю там насчет преподавателя, насчет каких-то там других ролей для него. Он сейчас, насколько я помню, является членом Государственного совета, заместитель, либо председателем, либо заместитель председателя. Видите, я даже не помню, не уточнял перед эфиром. Ну, скорее всего, он останется на должности в некой государственной, непубличной структуре, которая, тем не менее, может оказывать определенное влияние на государственную политику.
Ну вот, Яков, он заместитель председателя Совета обороны, и его даже на конференцию не позвали по безопасности. Совет не обороны, Совет безопасности. Ну, вы даже там не было, поступать не пригласили. Ну, что это?
Совет безопасности.
Да.
Да, я госсовет спутал с Советом безопасности, действительно. Ну, хорошо, будет это не Совет безопасности, будет это какой-то другая. Совет безопасности. Видите, есть целый ряд органов государственной власти в Российской Федерации, которые вообще не публичны. Да? Мало кто понимает функции Государственного совета, мало кто понимает функции Совета безопасности, многочисленных экспертных советов при президенте, разных там советов по правам чего-нибудь еще и так далее, и так далее. Таких должностей существует огромное количество. Если мы говорим об информационном и медийном поле, вполне вероятно, что он уйдет в небытие, ну, по крайней мере, на какое-то время. Что касается влияния на какие-то определенные там вопросы, да, государственной политики, мне кажется, что он это влияние сохранит, как и его коллеги, как и его команда, которые тоже в последнее время все меньше слышно.
Понятно, понятно. Ну вот мы будем, даже я не могу сказать, что будем надеяться, что так случится, потому что какая разница, в конце концов, что с ним произойдет. Наверное, он один-единственный человек на всем белом свете об этом думает, что с ним будет дальше, потому что люди, по-моему, достаточно безразличны к несчастному Дмитрию Анатольевичу, которого вот роняют как мишку, как игрушку в этой предвыборной борьбе. Неожиданно совершенно, я хочу, что случилось, вот в эти жаркие в Москве, там плавится асфальт, жара 32 градуса, люди собираются в отпуска, вдруг в эфире федеральных каналов появляются ролики, уже никто не ждал, что это мероприятие случится, и вдруг появляются ролики, в которых, как обычно, знаете, там рабочий, колхозница, интеллигент призывают к тому действу, ради которого сейчас, конечно, все телевидение вернется и поднимется, и будет нас уговаривать смотреть. Давайте мы эти ролики изучать.
Где бы ты ни был. Что бы ты ни делал. В любое время. В любом месте.
Прямая работа со страной, с гражданами страны.
Задайте вопрос президенту через приложение «Москва-дефис Путину». Президент ответит 30 июня в 12:00 по московскому времени.
Вот, Аббас, чего это вдруг? Вот, я не помню конца июня, да еще такого жаркого, чтобы эта прямая линия на него приходилось. Почему показалось важным и необходимым вот так вот в середине лета все это устроить? Фактически в середине.
Так избирательная кампания стартовала, в общем-то, понятно. Не Шойгу же ее вытащит. То есть я только что говорил про то, что Шойгу избирательную кампанию не спасет, Лавров не спасет, тем более ее не спасут проценты Шмелевой и Кузнецовой. Вот. Путин – это единственная надежда, и он будет активничать. Так что тут-то как раз...
Это первое предвыборное мероприятие, первое.
Да, да.
В этой серии. И люди, конечно, будут звонить и жаловаться. Тогда возникает вопрос, Аббас. Ну, вы знаете, во что иногда превращаются эти прямые линии? На этой прямой линии страна неожиданно узнает, что существуют пенсии по 6 тысяч рублей, существует бесконечное количество потолков, которые текут и обваливаются, и так далее, и так далее. Это вообще-то может оказаться антивыборное мероприятие, если вдруг подпустят к нему таких людей, которые сообщают о имеющихся недостатках.
Я думаю, Кремль постарается отрегулировать, чтобы по итогам этого мероприятия уровень оптимизма у людей вырос, а уровень пессимизма понизился. Поэтому будут тщательно модерировать, чтобы люди с нерешаемыми проблемами не дозвонились, да, а те, кто дозвонился, говорили о проблемах частных, которые, так сказать, не заслоняют светлое будущее, да, которое будет рисовать Владимир Владимирович. То есть будет что-то из серии «Если кто такой, где у нас порой?» Да? Не более того.
Спасибо, Аббас. И я спрошу мнение Якова. Почему они так затянули? Вот вы знаете, вы там близки, может быть, к людям, которые принимают решения. Почему они так затянули с этим решением? Почему так поздно они взялись за эту историю, проводить прямую линию? И мы с вами уже обсуждали не раз эти прямые линии, такое шоу забавное, которое обсуждают смешнее, чем смотреть. Но вы тоже прогнозируете, что количество трещин на потолках и маленьких пенсий резко уменьшится в стране вот по ходу этой прямой линии, потому что она предвыборная?
Я думаю, что она как раз к прямой линии резко увеличится, ну а потом, конечно, предсказуемо резко уменьшится. Да, я согласен с Аббасом, абсолютно предвыборный ход. Почему это в такую жару? Я не знаю, как у вас в Киеве сейчас, в Москве плюс 36. Я доехал до студии на велосипеде, но я ехал всего тут метров, наверное, 300 от администрации, но мне было очень жарко. Так вот, почему это все происходит вот в таких погодных условиях? Ну, кто будет спрашивать погоду? Вообще, прямая линия вот из этих трех коммуникаций президента с народом, она является самой веселой и, пожалуй, самой постановочной, что ли, да, потому что граждане, которые будут рассказывать про своих коровок, да, там женщина вот была очень такая симпатичная в косынке, мне кажется, что уже нигде в деревнях в таком виде не ходит, честно говоря, ну, потому что я иногда езжу там в глубинку и вижу, люди так не одеваются больше, поэтому это такой, ну, что ли, подчеркнуть такой для горожан, что мы со всей России обязательно услышим все вот чаяния наших горожан и обязательно со всеми поговорим.
Почему-то в эту минуту представляла вот авторов этого ролика, как они сидят бедные в этой жаре, в этой духоте и соображают, как им этот ролик клеить, из каких кадров. Должна быть там доярка, должен быть... А тут бизнес, тут, значит, вот офисное здание. Вот они это все конструируют по этим лекалам, знаете, советских лет.
Ну, что поделаешь, все, может быть, когда-нибудь придут и какие-то новые, но нужно еще тоже понимать, кто смотрит эту прямую линию. Вот мы обсуждали некоторое время назад заявление там министра обороны Шойгу. Вот он, значит, там про внешних врагов, но кто смотрит телевизор сегодня и кто будет смотреть прямую линию? Ну, наверное, опять же, это люди возраста там определенного, наверное, 40+, а может быть и 50+, люди, которые действительно в качестве источника информации потребляют телевизор. Люди, которые находятся вне телевизионного пространства, им, конечно, будет все это по барабану. И понятное дело, что для телевизионного формата используются действительно уже такие устойчивые, проверенные временем лекала, которые мы видим сейчас. И доярка именно потому вот в таком виде, и обязательно такая пышнотелая. Это
классика жанра.
Вообще, конечно,
Яков,
мне интересно вообще, доярки-то...
Но главное, что вот что радует, что люди, может быть, плохо смотрят, но зато хорошо смотрят обсуждение у нас этих прямых линий. Мы обещаем это провести обязательно. До свидания.